уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 20 апреля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени Ломоносова и продюсер фильма «Ампир В». Все правильно?
Конечно.
Прямой эфир, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Можно звонить по телефону 7373-94-8, код города 495. Можно писать через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК», вот с Телеграма и начнем этот разговор. Сегодня появились новости, что, возможно, настоящей причиной блокировки Телеграма могут быть планы его владельца запустить
Нет никакой блокировки.
Да подождите.
Ну вот я только что проверял перед началом программы, все работает. Я переписываю с помощью Телеграма.
Вы наверняка используете какие-то неправильные инструменты.
Нет, я никаких не использую инструментов.
Хорошо, но ведь у кого-то блокировка работает?
Нет.
Почему?
Потому что Павел лучший.
Ну подождите. Нет, секундочку. Есть Павел, есть Александр Жаров.
Александр Жаров, конечно, есть, но есть Павел и Николай. Вот у нас братья Дуровы сейчас нам дают такую возможность общаться по-прежнему.
Но все-таки блокировка, как бы то ни было, существует.
Ты с новости, этим... давайте мягко говорить, помните? Там
давайте.
Вот, новость о блокировке.
Хорошо, новость о блокировке, сообщение о блокировке.
Фейк-ньюс.
Нет. Это точно нет.
Фейк-ньюс.
Это точно нет, потому что вы же знаете...
Нет,
вы хотите отрицать судебное решение?
Судебное решение не буду отрицать, нет.
Вот. Хорошо, давайте тогда говорить...
Попытка блокировки.
Хорошо, попытка блокировки. Настоящей причиной попытки блокировки мессенджера Telegram могут быть планы его владельца запустить свою криптовалюту. РБК сегодня пишет со ссылкой на некого сотрудника ФСБ, мол, Дуров решил стать новым Мавроди, запустив свою криптовалюту, и в России бы появилась неконтролируемая финансовая система.
У меня тоже были экзотические версии. Всякие,
это экзотическая версия.
Ну, конечно, Роскомнадзор – это организация, которая занимается тем... Вы журналист, и я журналист.
Так.
Значит, это организация, которая занимается нами.
Ну, почему? Она занимается гражданами всеми.
Нет. Она в первую очередь, откуда ее как бы происхождение, что ее корневая компетенция, скажем так. Она следит за тем, чтобы мы выполняли требования закона о СМИ.
Так.
В принципе. Значит, Telegram не выполняет требования закона о СМИ. Почему? Потому что он в такой находится серой зоне. Там есть огромное количество...
Ну, или он не СМИ.
Подождите. Там есть огромное количество каналов, у которых есть большая аудитория. Некоторые из них уже продаются и выкупаются, меняют хозяев. Они не требуют никакой регистрации. У Роскомнадзора в его корневой компетенции как бы дырка. Условно говоря, они должны осуществлять контроль за средствами массовой информации, а вот у Павла Дурова в Телеграме любой может завести Телеграм-канал, в том числе анонимный, вести его как угодно, и ничего не сделаешь.
Ну, а то же самое можно было делать в Твиттере до
этого. Нет, но я вам говорю, что... Нет, подождите секунду. В Твиттере вы можете, конечно, и в Фейсбуке.
Ну, конечно.
По-прежнему. Но почему-то вот в Телеграм-канале... В Телеграме каналы интересные, там нет.
Ну, прям реально вы так считаете?
Ну, для меня глоток свежего воздуха, конечно. Я вам серьезно говорю, потому что я очень люблю читать много журналистики и новостей разных, и... Мне было очень плохо, пока не пришел Павел с Телеграмом, потому что вот бывают у нас такие...
И вам стало лучше.
Конечно, вот был, когда-то, помните, «Живой журнал» был,
так.
Он такой был в расцвете,
так.
Он сейчас тоже существует.
Ну да.
Но тогда вот он был в расцвете, и там собралось определенное сообщество людей, которые сделали его в конечном счете популярным, стандартом таким у нас, коммуникацией, да, блогом, да. А также там с разными другими иногда происходит сервисами. Так получилось с Телеграмом, что именно Телеграм стал тем местом, в котором образовались вот эти интересные каналы, которое интересно читать. Абсолютно непроверенная бывает информация, иногда просто вранье, разумеется, вот. Само собой. Но в каком-то смысле за что купил, за то и продаю. Да? То есть эти каналы, они же не притворяются, что они СМИ. Они не регистрированы. Но для Роскомнадзора, я думаю, вот это главное.
Но официально все-таки...
Моя точка зрения.
Официально все-таки претензии к Телеграму, как мы знаем, другие.
Если бы я был Роскомнадзором, условно говоря, у меня бы в связи с русскими законодательствами всякими разными, у меня бы в первую очередь болела голова из-за этого. Но... Там еще есть разные обстоятельства. Там половина, значит, людей из этого Роскомнадзора, ну, не половину, какую-то часть людей сидит под домашним арестом.
Ну, есть претензии к определенным бывшим руководителям.
То есть там такой сейчас замес. Вообще невозможно понять, кто действует, по какой причине, из-за чего. То есть, понимаете, когда у руководителя его сотрудники, самые ценные, которым он хотел, видимо, доплачивать, может быть, даже правомерно, может, он какое-то исследование заказал, еще что-нибудь с другой конторы. Я не знаю. Я вообще не знаю, что там произошло. Я знаю только, что они под домашним арестом. И вы тоже. Значит, насколько в такой ситуации...
Не, мы не под домашним арестом здесь.
Мы с вами...
Мы знаем.
Мы тоже это знаем. И Телеграм работает.
Давайте все-таки вернемся. Значит, итак, есть законодательство Российской Федерации. Согласно законодательству, есть требования Федеральной службы безопасности. Суд рассматривает эту ситуацию, принимает решение. Что не так?
Ну, не так, все эти законы не так. Ну, слушайте, с
12... Ну, других 12... нет.
Нет, подождите, ну, что значит других нет? Вот смотрите, я же как бы... Я знаю, что эти законы не свалились с Луны. Я на протяжении последних 5 лет все время высказываю свою точку зрения по поводу этого законотворчества. Значит, вот у вас там какие темы сейчас в мире вообще горячие? Там, не знаю, Facebook, там данные туда-сюда, да, еще что-то. Вот наши законы сделаны таким образом, что они как бы искореняют наш потенциал. Потому что у нас есть закон, например, что все компании должны записывать все коммуникации со своим пользователем, закон Яровой. Там еще про миссионерскую активность сказано.
Да,
такой это, настоящий инквизиционный закон.
Это еще одна история, буквально пару месяцев.
Через пару месяцев. Она сейчас прям происходит. Все в интервью дают эти руководители сотовых операторов. Они все говорят, боже мой, это, конечно, караул. Выполнять придется, но это будет стоить. Значит, это вообще из-за чего его блокируют? Из-за того, что ФСБ хочет получить ключи шифрования. То есть мало того, что они хотят у себя где-то в одном месте собрать эту информацию, они хотят, чтобы все им отдали ключи шифрования. И при этом, как бы, какие еще параллельные новости? Вот Скрипаля кого-то там отравили в Лондоне, да? Я в данном случае не хочу сказать, кто его отравил, зачем. У меня вообще... Это не моя история. Я точно этого не делал. Вот, я хочу сказать другое, что вот есть же перебежчики, есть же агенты, как бы. Вот у нас в спецслужбах есть иностранные агенты.
Так.
Их потом убивают там как-то картинно, я не знаю, преследуют, меняют там на иностранных агентов, которые там, на наших агентов, которые у них нашли. Вот весь этот массив информации, он будет собран, он будет доступен, он будет расшифрован. И там все такие кристально чистые люди, оттуда ничего не утечет на митинский рынок. То есть, как бы наше государство делает сейчас, во-первых, как бы сама система блокировок, как мы видим, в принципе, не работает.
А вы полагаете, что и не заработает? Сегодня ведь начали VPN-серверы блокировать.
Ну, как бы к чему это приведет? То есть,
это отдельный вопрос. Я хотел услышать с вашей точки зрения, чем это может закончиться.
Ну, давайте просто я вам расскажу, как я это вижу.
Ну-ка.
Вот бегает Годзилла по Нью-Йорку, как бы, и значит, несколько самолетов, вертолетов стреляют ракетами из крупных, и никто не может попасть. Но как бы во что-то они все попадают. И сколько это вакханалия может продолжаться, я как бы не знаю. Но совершенно точно, если как бы это будет битва до победного конца, вообще неизвестно, там можно ли будет жить, и совершенно точно инвестировать в этот город не стоит. Если вы высокотехнологичный предприниматель, и вы видите, как бы, что, как принимаются законы, они принимаются без консультирования с индустрией, они принимаются по непонятным каким-то соображениям, они говорится, что не будет никаких расходов, потом выясняется, что у всех огромные расходы. Как бы создается ситуация у нас в стране очень нервозная, и при этом как бы еще видно, что эти законы невозможно исполнить, когда речь идет о человеке, у которого уже перед этим как-то обидели. Помните эту историю, что там он якобы на машине на милиционера наехал, ему пришлось долю в контакте.
Вы про Дурова сейчас,
ну,
да.
Ну, конечно. Ну, то есть сначала настропалили человека, он не собирался никуда уезжать. Павел, там, один из умнейших людей России, хотел здесь делать бизнес, сделал самую крупную в Европе социальную сеть. Значит, потом выяснилось, что он наехал на милиционера. Ну, то есть, я как бы просто, это русская жизнь, да? Вот кто-то вообще думает, как это выглядит со стороны? Он выезжает из страны, но, естественно, поскольку как бы его решили не убивать, он уехал с деньгами, это замечательно. Значит, большой вообще плюс, прогресс есть. Но теперь как бы он сделал систему, опять его пытаются, значит, там, каким-то образом подвести к тому, что он что-то должен отдать куда-то. И при этом он в Америке делает размещение, по всему миру делает размещение на 2 миллиарда долларов, почти, там, 1,7, по-моему. За свой новый токен, который вот ФСБ не нравится. Это тоже отдельная история. Понимаете? И как бы, и что получается в этой ситуации? Что мы, по сути дела, вот в этой истории с Годзиллой, мы как бы видим, что активность русских контролирующих органов помогла Павлу. Она была бесценна для него сейчас. Потому что главная проблема для русского человека сейчас во всем мире, что все знают, что ты русский. А если ты русский, значит, может быть, ты работаешь на КГБ, там, на ФСБ, на кого-то еще. Может, у тебя грязные деньги. Вы знаете, у русских такая репутация сейчас отвратительная в мире. И когда тебя преследуют в России, значит, ты точно хороший человек.
А, то есть Дуров, когда он, по сути, объявляет войну, а ведь он отвечает российскому государству.
Он не то, что объявляет войну, он сопротивляется. Они говорят, мы тебя сейчас закроем. Он такой говорит, а вы попробуйте меня закрыть. Вы попробуйте, у вас получится.
То есть это все-таки хайп?
Это не хайп, это как бы вот Годзилла бегает по Нью-Йорку, по нему стреляют крупные.
Какой тут хайп? Неужели Дурову действительно важна вот эта часть телеграммы,
которая... Он на милиционера сейчас... здесь наездил. Это человек, который вообще за руль не садится.
То есть это какие-то личные счеты?
Ну, конечно. У него отобрали компанию, крупнейшую социальную сеть в Европе, потому что он не захотел отдавать данные пользователей. Там антимайдан, там это прочее, Майдан, Евромайдан там, или что-то такое. Потому что он хотел, чтобы его компания была честная, чистая, красивая, большая, чтобы она была в мире номер один, больше, чем Facebook. Здесь у нас, в России, никому в голову не приходит, что это реально можно сделать. Поэтому людям кажется, что главное, чтобы знать, кто в деревне, там, в какой, как бы, пописывал, значит,
ручей. И вы думаете, что теперь и не придет никогда в голову?
Ну, они же не верят в себя. Ну, как бы, видите, женщина сейчас преследует какую-то, что она в закрытом фотоальбоме ВКонтакте выложила какую-то фотографию. Ну, как бы вот вы, ну, то есть, я имею в виду, как изменилась сильно репутация этой социальной сети. Действительно, в долгосрочном плане, конечно, Павел прав. Видите, в Телеграм-то все пользуются, потому что все видят. Вот человек, который действительно готов ради нас там что-то делать, ради нас готов драться с Роскомнадзором.
Это акция гражданского неповиновения, что ли, получается?
Нет, это нормальная советская ситуация. Ну, когда государство как бы абсолютно безумно, неразумно себя ведет, как бы, и оно даже при этом еще и бессильно, как бы. Оно разве вызывает у вас симпатию?
Но в любом случае мы же понимаем, что таков закон.
Так, ну, а может быть, нужно думать головой, прежде чем такие законы принимать?
Нет, но если мы не будем выполнять законы, тогда это все закончится хаосом.
Так как что? Я-то что? Причем здесь я? Вот я пользуюсь Телеграмом.
Ну, вы же гражданин Российской Федерации.
В России нет закона.
Вы должны выполнять законы?
Нет закона, что я не должен им пользоваться. Нет закона, что я не должен обходить блокировки. Нет такого закона у нас в России, наоборот, у нас есть конституция, что я имею право иметь доступ к информации, имею право высказываться.
Поэтому закроют блокировки, закроют VPN.
Так пусть, может быть, они даже попробуют. Потому что мне кажется, что люди, которые как бы делают эти законы, это не те люди, которые развивают все эти индустрии цифровые. И мне кажется, что тот...
Да мир, они не понимают, что делают?
Они действительно не понимают. Они живут в таком мире маленьком, в котором то, что они делают, очень важно, они контролируют, как бы, грубо говоря, каналы коммуникации информационного плана. А мы живем в мире, как в хрустальной лавке, где кругом высокотехнологичная система, искусственный интеллект, и все должно работать. И когда, как бы, человек приходит и начинает, значит, вот как я вам говорю, это же реально Нью-Йорк, как бы, по которому бегает Годзилла, в каждом небоскребе что-то происходит. В одном банк, в другом хай-тек-компании и так далее. Ну, как бы Годзилла бегает, ну и бегал бы себе.
Ну, щепка прилетела, лес рубили, да.
Ну, как бы да, но что осталось от города? То есть все время что-то выходит из строя.
Скажите, ладно, вернемся к вот разного рода теориям. 183-й пишет, а вы реально верите, ФСБ не взломала Телеграм и не читает личку тех, кто им нужен?
Да нет, они могут, в этом весь идиотизм, что, в принципе, для логики спецслужб, она поэтому так непонятно, зачем это все делается. Это не очень разумно. Смотрите, спецслужбы, а как обычно делают? Никто не знает, что это их агент, а это их агент. Никто не знает, что они читают Телеграм, а они читают. Понимаете, вот как логика, ну, я так думаю. Там никто не знает, что они там чем-то торгуют, а они этим торгуют. Никто не знает, понимаете, вот как, в чем она, как бы, логика. Никто не знает, что это, как бы, спецслужбы, все думают, что это какие-то джихадисты, а это спецслужбы.
Ну, тогда мы опять возвращаемся к Жарову. Жаров ведь заговорил, что это такой вариант Холмс против Мориарти происходит.
Нет, это не Холмс Мориарти, это Лестрейд, инспектор Лестрейд. Это другая фигура. Холмс – это Холмс. А Мориарти кто в этой ситуации, скажите?
Ну, Жаров считает, что Дуров.
Ну, а вдруг наоборот? А вдруг Дуров – это Холмс? Понимаете, Холмс, он же независимый, на работу не ходит нигде. Он вообще-то колется, ширяется каждый день. Там Дуров вообще здоровый образ жизни, конечно, ведет. Вот, но я не про это, что там много героев сказки про Шерлока Холмса, понимаете, там и собака Баскервилля есть, и старое имение, и есть и Ватсон тоже какой-то, там много, и Майкрофт есть тоже. То есть я имею в виду, что это не надо через эту сказку смотреть призму, я к Жарову вообще хорошо отношусь, вы поймите меня тоже правильно. Я в этой ситуации просто тот человек, который последние 5 лет, вообще я делал этот интернет отчасти, я причастен к этому, я занимался Рамблером, значит, очень долго, потом я занимался немножко ЖЖ. Значит, я, все это родное для меня. Когда я занимался Рамблером, я был как заместитель генерального директора, в мою компетенцию входили исследования, законодательная деятельность, то есть я занимался лоббированием. Я знаю, в чем интересы высокотехнологичного бизнеса, я сам их объяснял.
Но вы когда на это смотрите, вам жалко, обидно, что
мне как? Жалко, конечно. Ну, жалко. Ну, отличный город стоял. Ну, Годзилла как бы у нас живет, где хочет. Ну, у нас просто вот в некоторых городах тараканы, в некоторых крысы, а у нас Годзилла. Он никого не обижал, он никого не трогал. Он
жил, уже все равно ничего вы не можете с этим сделать. Потом убежит.
Подождите, так вы не понимаете, что я хочу сказать. Сейчас пока что мы не знаем, чем кончится эта ситуация. Она происходит. Как бы наши симпатии не играют никакой роли, и наши антипатии в этой игре. Потому что идет столкновение двух сил. Одна сила – это высокотехнологичная компания, которая создана, по сути, на те средства, которые смог спасти Павел Дуров, когда у него в России отжали бизнес. И отжали некрасиво этот бизнес, без всяких оснований, в общем-то, если честно. Как бы, и при этом как бы, люди решили, что они победили. И теперь как бы для всех в России приняли такие законы, что вам очень трудно здесь делать бизнес, потому что они всем объяснили, что на каждого человека по полгода хранится где-то информация, каждого можно дернуть, еще ключи шифрования они хотят. Ну, как бы они что, считают, что после этого, после этого на нас еще всех собак в мире вешают. Вот кто с нами после этого будет иметь дело? Как можно из России строить глобальную компанию, имея такую репутацию, имея законы? Понимаете, что...
Россия большой рынок.
Маленький, ничтожнейший, 3%.
100
для
миллионов.
Для Дурова, да фигня. 40% населения живет в двух странах, в Индии и Китае. Во всем остальном мире живет еще, извините, 57. И 3% как бы это в России, даже меньше. Ну, то есть, я имею в виду, что если вы Дуров, это правильная драка для вас. Потому что вы нео, как бы, вы избранный.
Вам хорошо, нужно... но это если вы Дуров.
А Жаров у нас просто победил агент Смит. И если есть в одном городе, как бы, Дуров и агент Смит, рано или поздно они встретятся. И что происходит в этот момент? Из фильма «Матрица» мы знаем, что агент Смит, он, конечно, всегда побеждает, но в тот момент, когда, как бы, появляется нео, избранный, то ситуация разворачивается. На некоторое время.
Ну, все условно, но возвращаюсь к Жарову, которому... Как вы сказали, как вы относитесь к нему?
Хорошо к нему
отношусь. Хорошо. А глава Роскомнадзора пообещал теперь потом еще и полную проверку Фейсбука проводить, которая должна свою деятельность в соответствии с законами Российской Федерации привести до конца 2018 года. Это ведь значит, что Жаров потом будет закрывать и Фейсбук.
Я не знаю, зачем он на эту работу в принципе согласился изначально. И как бы какова его роль во всем этом раскладе. Но я не знаю, насколько он по своей воле сейчас действует. Ну, как бы у него там люди на домашнем аресте сидят.
Ну, как бы... Нет, хорошо, но он все равно должен эту работу делать.
Это его работа.
Таков закон, опять же, мы возвращаемся.
По отношению ко мне он вел себя всегда очень разумно. Мы получаем от Роскомнадзора письма всякие в частном корреспонденте. Я издаю газету, там иногда нам какие-то материалы приходят, иногда они суды у нас выигрывают там за что-то. Я при этом со мной в рамках приличия. Но общий курс Российской Федерации на тотальный контроль каналов коммуникации граждан, который вдохновлен, конечно, примером китайских товарищей, мне кажется, глубоко ошибочным и неправильным. Почему? Потому что он опережает наши способности, наши компетенции технологические. Вот эту информацию, понимаете, очень хорошо, если ты можешь сильно выступить, все проконтролировать. А если ты бессилен и беспомощен, зачем выдавать это? Ну, то есть, если ты на самом деле не способен ничего контролировать, а все твои, как бы, органы, там, не знаю, могут торговать там налево любой информацией, и вот эта вся система, она как бы при этом идет к человеку, который очень сильный и мощный, только что взял 2 миллиарда денег, именно на это.
Ну, вот я почему задаю вопрос про Facebook? Одно дело Дуров, у него какие-то личные счеты, он... Шуму много.
Не личные счеты, у него как бы оскомину набило.
Но у него есть особое отношение к этому.
Да,
у
личные Фейсбука... причины, он говорит, личные причины.
Ну вот, а у Фейсбука-то личных причин нет.
У Фейсбука нет личных причин, но и при определенном раскладе тоже не очень понятно, зачем ему соглашаться. То есть доходы, которые Фейсбук получает в России, на фоне той истерики, которая сейчас происходит. То есть, грубо говоря, можно взять денег у Фейсбук много, много, в том числе и кэшем, я думаю, если как следует на них напасть здесь. Их бы сейчас это спасло. Потому что мы видим, что, в принципе, способ очистить репутацию любого человека – это попасть в список тех, кого преследуют в России. Значит, если сейчас вот уникальная возможность для всех русских решальщиков, кто с Фейсбуком общается, пойти договориться, чтобы их здесь закрыли. Это для них спасение.
Но для Фейсбука это Россия... Вы уже говорили, что Россия – это небольшой рынок.
Ну, Фейсбук уйдет. И для Телеграма. И для Телеграма. Паша просто держит канал.
Паша держит, а Фейсбук не будет держать, и Фейсбук отсюда уйдет.
А если Фейсбук... А вы поймите, а вот если Фейсбук прям вы запретили?
Так.
Значит, вы не можете подавать в суде иски, там, та информация неправильная, это неправильно, уберите. Он же запрещен
так
у вас
в стране. Так он будет запрещен и заблокирован.
Так что значит заблокирован? Значит, вы все равно им будете пользоваться, и я буду пользоваться. Потому что нет закона, чтобы мы с вами не могли пользоваться. А если есть такой закон, то я хочу посмотреть, как это будет работать.
Но технологии, которые позволило бы властям полностью заблокировать то, что они реально хотят заблокировать, утверждаете вы, нет.
И даже в Китае ее нет. Я же преподавал в Пекине, я прекрасно пользовался и Facebook, и Twitter. не очень быстро иногда работает, иногда там картинки не грузятся, там то все. Ну, конечно, но это запретный плод, он еще слаще.
312-й пишет, но дело ведь идет к закрытию интернета от внешней сети. Не последние люди в стране. Пару дней назад во всеуслышание предложили заменить протокол TCP/IP на другой, который разработан здесь, в России. Но это будет даже хуже, чем китайский фаервол.
Но они же, видите, они хотят, но могут ли они? Я вам говорю, вот законодательное рвение, желания какие-то, амбиции опережают технологические компетенции. Это плохо. Разведка должна, как бы любой, при желании взламывать там мессенджер, смотреть, если это хорошая разведка, там, понимаете? Им не нужны те законы, которые они в России принимают. Это избыточно. Это создание рисков, наоборот. Это показывает, что они, может быть, даже не понимают, что они делают. Вот в чем опасность. Я здесь, как бы, понимаете, я как член Совета прав человека, я мог бы вообще говорить очень много о правах людей. О том, насколько это все как бы незаконно по Конституции Российской Федерации, не в духе закона, это как злоупотребление правом, может быть, формальность соблюдена.
Но даже в Совете по правам человека, насколько я понимаю, ваше мнение не преобладающее.
Почему?
А это вопрос.
Есть люди, которые, почему? Есть люди, которым не интересно просто это, но все люди, которые занимаются вопросами, скажем так, информации и так далее, я не слышал, чтобы там в Совете по правам человека был пикет какой-то в поддержку блокировок. То есть у нас просто такая специфика в стране нашей, что у нас всегда была цензура. У нас годы, когда у нас не было цензуры, можно на пальцах одной, может быть, даже руки посчитать.
И поэтому право человека не очень ценят граждане. Ведь известно, что большинство граждан...
Так ценят. Просто они как бы молодые, эти граждане, они его имеют, это, но они имеют его де-факто, а не де-юре. То есть они пользуются запрещенным телеграфом. Они привыкают, как в конце советского времени. Все запрещенное, это все хорошее. Советские сигареты есть? Есть, а нормальные?
В магазине нет, в холодильнике есть.
А джинсы как? Ну, да. И джинсы ты мне можешь привезти все? Ты в Америку едешь? Да, я тебя прошу, да, возьми
размер. Ну, конечно.
Друзья, кроссовки. Можешь,
да, не
кроссовки?
Вопрос.
И вот мы приходим в ту ситуацию, которая ведет к поражению, национальному поражению, великому национальному поражению, когда все, что как бы связано с нами, по крайней мере, в высоких технологиях, мы начинаем казаться просто бессмысленной провинцией. Как бы мы какие-то очень суровые, мы такие жестокие, но при этом как бы все, что там мы хотим запретить, оно продолжает работать.
Но подождите.
И с этим уже нельзя судиться. Вот смотрите, вы просите Телеграм, закройте канал. Если Телеграм в России работает официально, вы можете им письмо направить.
Они
если...
будут реагировать. И вот поэтому...
Они реагируют, они реагируют. В этом весь прикол. Дуров реагирует. Просто они хотят просто поставить пулемет, как бы, и чтобы все разделись. И они будут сами решать, когда и по кому они будут стрелять. Отдайте нам ключи шифрования, храните всю, значит, коммуникацию между пользователями.
Информацию о наших, да, гражданах, а на нашей,
у нас,
территории.
А если кто-то у нас там предатель, там все это отдаст другим странам, там в Америку, в Китай куда-то мы все это распродадим, мы потом...
Мы с ним разберемся.
Да.
Ну да.
А мы такие, типа, ребят, давайте лучше вы как бы просто не будете знать. Если вам кто-то нужен, террорист там или кто-то, давайте вы этим займетесь просто отдельно.
Но все-таки вот возвращаясь к этой истории о персональных данных, о том, что данные русских граждан в Фейсбуке должны храниться на территории Российской Федерации, из Фейсбука утекают личные данные, эти новости мы регулярно видим.
Так они и так утекают, даже если они будут у нас в стране храниться, они все равно утекут. Просто вот меня это смущает. Я вот, допустим, на журфаке заведую кафедрой новых медиа и коммуникаций. Я занимаюсь, ну, в основном, конечно, образованием, но некоторой частью тоже научных исследований, да. Значит, я вижу, что все эти законопроекты сделаны без науки. Это гипотезы. Но они сразу положены в виде законов. Это очень радикально. Закон, как правило, он структурирует и описывает ту деятельность, которую люди уже осуществляют некоторое время.
Ну, то...
И делает ее в бесспорной форме, так что она не вызывает вопросов.
Мы за ценой не постоим.
За это мы уважаем законы. Что законы, они вот как правило дорожного движения, они написаны кровью. За каждым правилом есть авария, судя по смертельным исходам, значит, статистика какая-то. Вот интернет-законотворчество у нас невероятно амбициозное, с одной стороны, а с другой стороны, оно как бы невероятно необоснованное. То есть ни один вариант развития ситуации по-серьезному не просчитан, а есть какая-то такая достаточно простая логика. Мы будем принимать законы, вы будете исполнять, не будете исполнять, будем блокировать.
Ну,
а
да.
Что дальше? А что дальше? Вот, а дальше выясняется, что есть огромная серая зона.
А дальше
зона,
порядок.
Когда Годзилла... Нет порядка. Нет, Годзилла
подождите,
бегает.
459-й опять возвращает нас к тому, что возмущается только интеллигенция. Ну, грубо говоря,
да,
какой-то
не
небольшой процент.
Давно. Мы не возмущаемся.
А всех остальных это не волнует мы или не наоборот, они радуются этому?
Да мы давно уже не возмущаемся. Уже 5 лет это происходит. Сколько можно? Уже всем надоело. Уже все ждут, когда просто это кончится.
А когда это кончится?
Когда станет понятно, что это не работает и контрпродуктивно, и никакими способами.
А сколько лет должно пройти, чтобы было понятно, что это контрпродуктивно?
Я не знаю. Я думаю, это будет зависеть от событий. Вот, например, первый, вот в этом смысле Дуров очень важен. Он первый показал, где пределы контроля. А когда ты знаешь пределы контроля, бессмысленно принимать законы, в которые ты не можешь выполнить. Понимаете? Если Facebook будет принужден уйти из России, я думаю, что Цукерберг Жарову должен бутылку прислать.
Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим беседу.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость зав. Кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский. Это прямой эфир. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Вот только что в новостях было про фермера из Ульяновской области, который выпустил подсолнечное масло «Новичок». Это же опять про образ русских. Это хорошая новость?
Замечательная, но самонадеянная очень. Вряд ли поставки осуществятся.
Вообще, то, что происходит между Россией и остальным миром, вот так можно говорить? Это правильная формулировка?
Да, конечно.
А что это такое, с вашей точки зрения?
Это разборка.
Разборка с чьей стороны?
С нашей.
Да ну?
Конечно. Ну и, ну как, ну вот нам не понравилось кое-что. Нам вот как бы последние 20 лет очень не понравилось. Потому что нам обещали, что не будут НАТО расширять. Его взяли и расширили.
Ну, то есть все-таки...
Мы, конечно, типа сами виноваты. Горбачев бумажки забыл подписать. Ну, как бы... Ну, типа ему все в один голос говорили, не будет этого, не пяди вперед там.
И это такая история, когда нельзя говорить, что тебе что-то не нравится.
Нет, уже. Дальше была Югославия. Я просто напоминаю канву. Как бы... ну, вот с Югославией тоже такая ситуация некрасивая вышла. Что, в принципе, мы даже там войска начали перебрасывать, а потом что-то все равно сдали все. То есть, как бы, не полезли в драку, потому что мы на кредитах сидели, как бы.
Ну, то есть, драка все равно, когда там...
Она всегда, ну, вот по ощущениям, вот стало же понятно, что, как бы, Югославия — это поворотная точка некая. Дальше был Ирак, который тоже там прошел, честно говоря, второй Ирак, как бы, он нам, конечно, пошел в плюс, потому что цены на нефть выскочили, и мы, в принципе, за счет иракской войны во многом, как бы, пожировали немножко. Но потом, как бы, опять нам не понравилась Ливия, нам не понравилась Сирия. То есть мы видим, что по просьбе Соединенных Штатов Америки, каких-то других стран, можно было получить финансирование от арабских стран, делать войну в каком-то месте. Потом Каддафи тоже, мы, в принципе, я так понимаю, неплохо к нему относились. Это наш был, в общем, в каком-то смысле выкормыш. Такой наш был ставленник в какой-то момент, может быть, потом самостоятельный человек. У него были сотни миллиардов долларов, между прочим.
То есть, из этой разборки есть выход?
Из этой разборки, конечно, есть.
Какой? Сдаться?
Нет, сдаться невозможно. Никому сдаться.
Многие полагают, что можно только сдаться.
Ну, мы же разбираемся не с теми, кто нам действительно угрожает. Мы же так просто по району хулиганим.
И что?
Ну, я не знаю.
И выход из этой ситуации... Ну, вот, смотрите, Мнучин, министр финансов США, сейчас дает интервью Fox и говорит, что санкции-то, в общем, достигли нужного эффекта. Все хорошо идет.
Не, ну, правильно, они же хотели, чтобы меньше алюминия было.
Так.
Взяли Дерипаску, как бы, щелкнули. По случаю, вместо того, чтобы против России санкции вводить, как бы более жесткие, взяли просто там алюминиевый экспорт, как бы, из Нет, России.
Просто понимаете, а ведь это же история с этими ракетами, которые летали в Сирию. Американцы говорят, что все долетели, сирийцы говорят, что они практически все отбили, причем устаревшим советским вооружением.
Да, но никто обломков не показывает.
Но при этом, а кому верить, как это все организовать?
Если обломков нет, понятно, кому верить.
Кому?
Ну, боюсь, что не нам. Ну, то есть, если есть обломки, ракета, она занимает какое-то место. Если ее сбили там или что-то, ну, можно показать, как это было.
Ну, две ракеты, говорят, привезли в Москву.
Но они целые.
Ну, вот.
Их сбили, их руками поймали.
Ну, к примеру.
Их поймали руками. Понимаете, война, я читал исследования о военной пропаганде в эпоху чеченской кампании. Вот у меня тоже есть специальность военная, пропагандист, потому что у меня военные были курсы на журфаке, я же в армии не служил. Но в те времена, по крайней мере, требовалось для этого проходить, значит, какую-то военную специальность получать. Значит, военная пропаганда, она вообще без тормозов. И мне кажется, что у нас, наша, как бы, информационная политика сейчас ведется в жанре, как бы, военной пропаганды. Когда просто, понимаете, не то, что... Вот я сейчас не как обыватель говорю, я прошу прощения у людей просто хороших у всех. Я буду говорить просто с позиции профессионала, который этим занимается. С моей точки зрения, как бы методы управленческие, которые используются сейчас в управлении информационным сектором у нас, они как бы ближе к военной пропаганде, они неэффективны в мирное время. Чтобы они были эффективны, Желательно как бы нарасти градус, там, расстрелять каждого десятого, там, какие-то карточки ввести на продукты. Ну, то есть, просто так не сработает. Как бы, и зачем это нужно, тоже непонятно.
Но ведь работает.
Да как работает? Ну как-то работает, да. А что работает?
А, то есть могло бы еще лучше работать, если бы...
Мы же не воспринимаемся как лидер в этом мире, на этой планете. Нас не воспринимают как лидера. Мы не победили.
А, это отдельный вопрос. Тут спрашивают, вот это все ради чего? Ради мирового господства у нас?
Это ради того, чтобы произвести впечатление. Вот ради того, чтобы мировое господство, оно для нас недостижимо. И нам не нужно.
Впечатление какое?
Ведь... Впечатление, что нас уважают. Вот как напился, в драку полез, там, ты меня уважаешь или нет? Вот это из этой серии. А реально как бы уважают не за эти качества.
Пушков был вот в этом буквально кресле сидел, сенатор Пушков, и говорил по поводу ограничений для наших средств массовой информации в Великобритании и британских средств массовой информации на территории Российской Федерации. Говорил, если они делают это, то и мы должны делать, соответственно, то же самое.
Ну, нельзя опускаться. Ну, то есть? Ну, как бы, понимаете, Великобритания, не знаю, держала на опиуме как бы Китай. Ну, то есть, я имею в виду Великобритания, это как бы страна, которая действительно колониальная, имеет грязную очень историю. А, там, американцы, это люди, которые устроили геноцид, там, убили всех бизонов, индейцев, там, превратили просто, бог знает во что. Это не наш стиль. Мы как бы, мы освободители. Мы создали там половину стран в этом мире, как бы. Мы всем даем жить, мы всем даем свободу. Вот кто мы такие. А мы себя ведем так, как будто мы главные уроды. Мне противно от этого.
Нет, подождите, тогда ладно, мы возвращаемся. Вот они берут эту Russia Today, начинают ограничивать, убирают там из публичного вещания. Мы не должны отвечать или как должно быть?
В смысле? Ну, то, что они делают с Russia Today, как бы, вы знаете, вы тоже там у нас на FM не найдете «Голос Америки» или «Радио Свобода».
Потому что они просто не вещают, как радиостанции.
Отобрали у них такую возможность давно. У нас законы приняты, что только 20% может быть как бы у иностранцев средств массовой информации. Это я боюсь, что как бы мы сами, понимаете, если мы не видим того, что мы сами делаем, а потом удивляемся, что нам что-то прилетает, это тоже странно. У нас выпихнули всех иностранцев, в том числе вот Владимир Владимирович сам звал каких-то иностранцев в Петербурге, чтобы делали издание, да? «Деловой вторник», там прекрасное издание было. Значит, в итоге там шведы приехали, как бы их выгнали же теперь. Все. Ну, то есть это опять 17-й год был, что ли?
То есть когда RT выгоняют откуда-то из Великобритании, на это не надо отвечать, потому что это они отвечают на наши шаги.
Ну, и, конечно, с моей точки зрения, абсолютно. Потому что наша политика по созданию изолированной информационной системы, которая для многих простых людей, может быть, прошла незамеченной, она как бы на самом деле все-таки имела место. И мы первые, в общем-то, изолировались. Мы первые создали ситуацию, при которой у нас все телевидение контролируется, по сути, государством. Мы первые создали ситуацию, при которой иностранцы не могут владеть, по сути, медиа у нас. И это все равно нам не помогает, по большому счету, потому что мы за все это платим как бы определенным образом, как бы, но, понимаете, когда нет разнообразия в медиа, люди превращаются в толпу. И, во-первых, цинизм распространяется, а во-вторых, как бы люди начинают непредсказуемо себя вести в какие-то моменты. Как Советский Союз, там же все было однообразно.
И люди вели себя непредсказуемо?
Ну, как только появились какие-то небольшие изменения, а что, какие могут быть небольшие изменения? Резкое падение благосостояния, например, еще что-то. Как бы люди непредсказуемо себя поведут, потому что нет вот этой сложной, структурной, многообразной какой-то истории. Я управленец, я вам как управленец говорю. Если как бы система как губка, если она впитывает много, она выдержит большое напряжение, понимаете, да? А если просто железная палка, которая всех бьет, она сломается, и все, а что дальше делать? То есть вот сейчас, допустим, идет эта история с блокировками. Выясняется, что если компания достаточно продвинутая, она может там значительное время существовать, не обращая на это внимания. Может быть, эта услуга будет такая? Может быть, и другие так будут делать, люди, которые хотят блокировки обойти? Почему они до сих пор себя вели пассивно? Они не знали, что так можно.
А теперь знают.
Ну, конечно, знают, мы же пользуемся телеграфом.
Как пропагандисты и как управленец. А вот вчерашнее заявление Марии Захаровой из
Министерства... Я не пропагандист все-таки, ну что вы. Хорошо. Я как бы управленец, но в смысле, что я...
Пропагандист-теоретик.
Теоретик пропаганды.
Хорошо. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила британские спецслужбы в причастности к убийству Григория Распутина. Что это было?
Это, возможно, правда.
Но почему это правда всплывает сейчас?
А сейчас эпоха такая, сейчас все всплывет. Вы просто поймите, как бы это же мы сделали США. Британии есть за что мстить. Как бы мы с французами сделали Соединенные Штаты Америки независимым государством. Мы им очень сильно помогли. Наша вообще победа величайшая всех времен, дипломатическая. имеет отношение к Соединенным Штатам Америки, когда наше правительство, мудрейшее, в Петербурге придумало концепцию вооруженного нейтралитета. И мы не дали Британии организовать блокаду повстанцев во североамериканских колониях, потому что у нас там тоже были территории у французов, мы не хотели, чтобы там была Великобритания. Мы хотели, чтобы они были независимы, это наш Донбасс. Как бы Трамп – это глава нашего Донбасса, просто давнишняя история уже, все забыли, как это было. После этого они с нами даже воевали, они очень разозлились, потому что мы дали Америке отделиться. Мы сделали ситуацию, и весь мир был на нашей стороне, а они были изгоями, как сейчас, мы. Понимаете? И они запомнили это, потому что это было невероятно болезненно для Британии потерять Соединенные Штаты Америки из-за нас. И французов.
Хорошо, тогда что будем ждать от британцев в ответ на этого Распутина?
Ну, у нас с ними, собственно, все, что происходит в этом мире, в основном, я так понимаю, имеет отношение к нашим отношениям с британцами. А я даже не понимаю, есть у американцев какая-то сольная партия в этой ситуации. То есть Америка вот сейчас, когда я смотрю там, как-то вот то, что противоречия какие-то между элитой, курсом президента Америки, я, например, в чем роль британских спецслужб? И если никто не обсуждает это, значит, ну, как бы все отлично просто происходит. То есть, я не знаю, насколько, но вполне возможно, американская политика контролируется Британией, например. Никто никогда не исследовал это. Понимаете, вот мне, как человек, который связан с исследованиями, у меня гипотез-то всегда много. Но мне всегда интересно узнать, а как на самом деле? Вот кто кого контролирует, где какие связи, что как работает. И я вижу, что у нас давние противоречия, действительно, с Британской империей, начиная с создания США. Но мы создали США, но в итоге, все-таки, можно сказать, он в орбите у Британии оказался, США. Мы проиграли, как бы, в каком-то смысле, нашу дружбу. Это же наша, как бы, история, да, но она стала против нас сейчас, американцы вот против нас. Значит, нам нужно тоже вспоминать эту историю. Вы знаете, что главный, значит, у нас в Ленин в мавзолее лежит, в Америке в мавзолее Джон Пол Джонс лежит. Это основатель военно-морских сил США. Он русский контр-адмирал. Он, я не знаю, там, за Крым воевал, за Очаков. То есть, это, условно говоря, это наш человек с Суворовым. И он там лежит в этом мавзолее. У них это основатель военно-морских сил. Мы столько всего забыли, понимаете, вот это с чем плохо жить с цензурой. Что цензоры и как бы вот эти управленцы, пропагандисты, у них всегда очень короткие задачи, короткие цели. Они выстраивают информацию так, что в ней как бы нет дна никакого. Она как бы вся на поверхности, она вся такого быстрого действия.
Все сейчас, да.
Как доширак просто какой-то, понимаете? А из этого не складывается потом общественное мнение. Общественное мнение как бы это как душ для него. Принял душ и забыл. Должна быть структура. Нужно помнить, что Америку сделали как бы мы. Это наш продукт. Мы несем ответственность за то, что существует государство Соединенные Штаты Америки. Как бы, почему мы об этом забыли? Не знаю. Ну, как бы, ну вот, потому что у нас была революция, всех вырезали людей, которые помнили это, наверное. Они уехали, как бы, у них отобрали квартиры. В Москве, в Петербурге все эти красивые здания, там же кто-то жил. Ну, то есть, я имею в виду, как бы, вот мы сами такие странные, на самом деле, персонажи до сих пор. Мы как бы вот, как мы всех порезали тогда... Мы так как бы в каком смысле не раскаялись по-настоящему.
Хорошо.
И не вспомнили ничего.
Мы несем за них ответственность, сказали вы, а Борис задает вопрос наоборот. А вы видите цели США по отношению к России сейчас? Вот сейчас они чего хотят от России?
У них своя драка. Ну, при чем здесь Россия?
Они вообще ничего не хотят?
Ну, конечно, просто Трамп – это человек, который, как считают американцы, многие, связан с нами. Это наш, грубо говоря, ставленник на посту Соединенных Штатов. Как вот считали многие, что Ельцин – ставленник США – на посту России. Президент, может быть, так и было. Вполне может быть. Значит, но как бы Ельцин, он в этом смысле, мы настолько были в депрессии, что нам Ельцину не нужно было доказывать, что он антиамериканский президент. А Трамп, понимаете, в Америке, он должен доказывать, что он антирусский. Из-за того, что такой скандал большой поднялся с его избранием. Он должен теперь нас бить ногами, показательно, иногда хотя бы. Ну, чтобы было понятно все-таки, во-первых, кто в доме хозяин. Для американцев. Это шоу для американцев. И чтобы было понятно, что у него с Россией никаких дел нет. Поэтому мы обречены на показательное насилие со стороны США над нами в грубой форме. И это, к сожалению, ужасная история, потому что на самом деле у нас с Америкой, как я уже говорил, общие интересы. И вообще как бы это как бы наш продукт, ставший бесхозным, и который получили в итоге британцы, которые вообще они стали лидерами в мире. И теперь они действительно говорят, но у них на самом деле их интерес к нам совершенно другой. Они хотят с нами дружить, вообще-то. Они неоднородные очень. Там есть люди, которые считают, что у нас просто, раз мы зона, и ведемся как урки какие-то, значит, просто колючую проволоку нужно поставить, просто чтобы никуда не выезжали оттуда, и пусть делают, что хотят. У них есть такие люди тоже. А другие люди говорят, послушайте, это люди, у которых же соседи дракона. Вот у них рядом дракон. Мы как бы вообще-то с драконом сейчас будем типа бороться. Дракон — это Китай. А мы теперь с ними рядом живем. Ну, как бы неужели то, что сейчас происходит, другие американцы говорят, вы Россию заталкиваете, как бы делаете из нее сырьевой придаток Китая. Как бы нафига? Наоборот, нужно в Россию сейчас срочно сжимать в объятиях, отбирать ее у Китая. Нужно сделать так, чтобы Китай был сплющен между Россией и Индией, чтобы ограничить, потому что наша проблема не Россия, наша проблема Китай. На этом фоне очень смешно выглядят все наши потуги на международной арене, конечно, выглядит круто, потому что на самом деле мы как бы не жених, а невеста.
Может быть, наши люди, пишет 45-й, истерят и обижаются на Запад, потому что сами не смогли соответствовать цивилизованным либеральным идеалам и чувствуют себя духовными банкротами. Такая проблема есть?
Мне кажется, у нас просто каша у людей в голове, потому что, как я говорил, все время была цензура, ни возрождения, ни эпохи просвещения у нас не состоялось пока. Мне кажется, нас всех ждет хорошее, интересное развитие с точки зрения информационного общества, общества знания, в рамках которого мы столько всего вспомним, все настолько по-другому выглядеть начнет, но для этого нужно проснуться. А когда бегаешь по городу за Годзиллой, это невозможно сделать, потому что ты все время занят.
В фильме покажут, как весь мир управляется из Москвы командой вампиров. Это я про фильм «Ампир В»,
да,
продюсером,
да,
которого вы выступаете. Ну, во-первых, как часто вы выступаете продюсером?
Это второй фильм.
А, вот, и зачем это все?
Ну, этот фильм как раз он развеет вот эти злые чары против нашей Родины. Ну, потому что, во-первых, все снимают фильмы, где русские злодеи. А мы снимаем фильмы, где русские не просто злодеи, а хозяева мира. Мир управляется из Москвы. Кастой вампиров, которые держат в руках как бы судьбы человечества. И это очень красивый фильм, очень такая мистическая драма, одновременно история любви и sci-fi. Таких фильмов вообще у нас, я даже не знаю, были ли когда-нибудь.
Намеки, аллюзии какие-то там.
Намеков сколько угодно, конечно. Ну, это «Империя В», «Ампир В». Ну как, это же вот про Россию сейчас. Поэтому нам кажется, у нас будут хорошие международные тоже продажи, потому что, мне кажется, многие люди захотят посмотреть.
В этих условиях люди захотят такое смотреть?
Конечно.
Почему?
Потому что мы создали тот самый образ абсолютной империи зла. Как бы абсолютной. Бесчеловечной, вампирской империи зла, как бы мы создаем. Это потрясающая, на самом деле, вещь. Она в этом смысле, она снимает как бы многие просто барьеры, в том числе она будет, мне кажется, очищать очень сильно пространство, потому что вот как бы все, что на нас наговаривают, все вранье, которое про нас говорят, все, как нас как бы в мире сейчас, в принципе, про русских говорят, как бы полный трэш, они же сами верят постепенно в эти байки. И это, как знаете, клин клином вышибают. Нужно дать историю, которая позволит людям посмотреть что-то такое. Гротеск нужен как прием, разрушающий гротеск, понимаете, да? Но это должно быть очень убедительно, как художественное произведение. Если это будет очень хороший, мощный фильм, а у меня вот потрясающий режиссер в этом проекте Виктор Гинзбург, собственно, я ему скорее помогаю там, да, чем он...
Но он же не первый раз пытается снимать этот фильм, да. И теперь вроде как все дойдет до финала.
Нет, нет, мы 6 лет снимали «Generation P», потому что у нас не было господдержки. А в этот раз у нас есть господдержка.
Вот это отдельный вопрос, а зачем она?
Как господдержка зачем?
Да.
Потому что на тех цифрах, на которых мы выходим, у нас бюджет 400, а сборы 800 прогнозируется. На этих цифрах как бы эта разница прибыльная мы или убыточная. Это как бы невероятно облегчает для нас поиск инвесторов. Ну, как бы для наших инвесторов это очень важно. Мы, конечно, снимаем кино не только ради денег. Это же искусство тоже, и алхимия все это. Но вы знаете, что когда мы предыдущий фильм, мы не заработали. Есть много способов объяснить, почему это произошло. Мы были очень популярны, как мы были номер один там по русским фильмам там, в 2011 году, там, в первой половине. Но это все равно, мы не вернули инвесторам деньги. И русская господдержка в кино – это вообще гениальное изобретение. Она очень хорошо работает. Она, в принципе, помогает вам, потому что Россия – это не такой большой рынок. Вот то, что я вам говорил в начале. Угу. Если ты хочешь именно по-русски снимать кино и показывать его в России – то абсолютно разумно, что существует этот институт господдержки, потому что он тебе прикрывает риски. На этом нашем российском рынке не всегда удастся вернуть деньги. И деньги, но они же нужны каждый раз. Поэтому они как бы немножко страхуют своими инвестициями. Я очень счастлив, что они существуют, они нас уже поддержали, может быть, еще поддержат анимации.
Но государство же, по идее, должно ставить какие-то условия.
Но, понимаете, это, как бы у государства много разных условий. Например, государство очень хочет иметь кассовые фильмы российские, которые собирают огромную аудиторию, и которые собирают большую аудиторию на Западе. Вот Виктор Гинзбург, он вообще-то американец. Это у меня единственный в городе продюсер, режиссер из Голливуда. И он при этом, как бы, русское гражданство тоже сейчас получает. И я считаю, что мы будем бороться, прям всерьез будем бороться за рекорды.
Нет, сбора. Подождите. Государство платит за то, чтобы весь мир увидел, как им управляется из Москвы, как он управляется из Москвы командой вампиров.
Конечно.
За деньги государства.
Конечно. Конечно. А как иначе вы покажете людям, что это не так? Если государство в России платит за то, чтобы такой вышел фильм, это значит совершенно точно, что это не так. Это значит, что наше государство, в принципе... В этом и есть, когда вы посмотрите...
Вы же неоднократно слышали скандалы по поводу того, как обсуждается, как государство может давать деньги на производство вот такого. Когда ваш фильм появится, таких скандалов не будет?
А что там такого?
Не знаю.
Это потрясающая мистическая драма. Понимаете, вот есть определенный уровень, на котором обсуждаются вещи, неглубокий. А есть уровень как бы произведения искусства. Люди, которые посмотрят наш фильм, еще больше будут любить нашу родину, потому что они очистятся от всех этих ужасных стереотипов, которые про нас говорят, потому что на нас сейчас вешают все, что угодно. Из нас лепят как бы злодеев, из нас лепят как бы отвратительных каких-то персонажей. Но если мы снимаем такое кино, это точно не про нас вся история.
Но вы говорите, что для этого надо посмотреть кино, понять, о чем этот фильм и так далее. Почему вы решили, что аудитория будет этим заниматься?
А те, кто не посмотрят, они не узнают.
Нет, я вот про другое. Я посмотрел, что один из актеров, который снимается в вашем фильме, уже попал в скандал.
Какой?
22-летний Павел Табаков поделился в селфи в Инстаграме, где снялся в гриме вампира. И все начали ему писать, мол, как ты мог? У тебя отец недавно умер. Люди вот так расценивают все, что происходит.
Вот этим опасна толпа, которая сейчас образовалась.
Поясните.
Ну, как бы, смотрите, если вся информационная система построена на очень простых смыслах, свой-чужой, как бы, там, хороший человек, вампир и так далее, как бы мы оказываемся в очень опасном обществе. В очень опасном обществе. В котором, в принципе, вам каждый день нужны казни на центральной площади. Потому что вы иначе этих людей просто не сможете успокаивать. Они все время хотят крови. Ну, то есть, вы, значит, не русский, все, значит, вас нужно убить сегодня. Вы что-то там против нашего государства сказали, вас нужно уничтожить. Это как бы общество, которое требует кровавых жертвоприношений. Деградация происходит. Люди как бы начинают верить, что мир очень простой. Люди начинают верить, что очень просто сделать его лучше. Люди как бы живут, понимаете, в 3 сантиметрах. Как
нет,
бы,
не надо говорить слоя. Лишнего, не надо оскорблять верующих.
Что я сказал?
Нет, я не об этом. Люди требуют простых вещей.
Нет, так они, это им же не обязательно ходить на наш фильм. А если они будут против нашего фильма, мы-то сделаем фильм, который честный, чистый, правильный, хороший. И можно прочитать роман. Понимаете, не то, что мы специально какой-то устраиваем.
Джекпот вопрос задает. Смотрите, у государства... Правда, государство, по-моему, не жаловалось, что у него денег нет на пенсии, на рост пенсии, может быть. Но дальше. У государства есть проблемы с пенсией, я так переформатирую вопрос немножко, но на финансирование фильмов есть деньги. Это как понять?
Ну, дороги тоже у нас строят. Высокоскоростные поезда запускают. Ну, смотрите, это ко мне вопрос?
Нет, вопрос именно к вам, вот с вашей точки зрения. Это нормально, когда не хватает денег там бедным людям, а при этом деньги отдают на кино про вампиров?
Подождите, а почему про вампиров? Там все фильмы в основном про Великую Отечественную были. Я вот был в фонде кино, там, по-моему, люди хотели бы, вот в основном меня просто поразило, все хотят снимать Великую Отечественную войну. Конечно, туда в основном деньги все пойдут, не переживайте.
Иван Засурский, заведующий
кафедрой... Мы из тех людей, которые хотят зарабатывать на кино. Мы не хотим этим и злоупотреблять. Это точно.
Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ. Я благодарю вас. Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.